говорит Радио Свобода «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Крупнейшие партии Северной Ирландии договорились о разделе власти. Будут ли при этом решены проблемы общества? Журналист меняет профессию. Британско-шведско-чешское дело о подозрении в коррупции. Почему россияне не сортируют мусор? И рассказ об итогах научного футурологического опроса на сайте научник.ру. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Две крупнейшие партии Северной Ирландии пришли к соглашению о разделении властей. До сих пор лидеры двух противоборствующих сторон, Иэн Пейсли, лидер протестантской демократической юнионистской партии, и Джерри Адамс, глава католической националистической Шин Фейн, общались только через посредников. Но вот в понедельник они встретились в здании парламента в столице Северной Ирландии, Белфасте, чтобы заявить о намерении начать совместную работу. О том, какие процессы привели к этому событию, какой была роль Англии и как комментируют происшедшие ирландские и британские обозреватели, рассказывает Елена Воронцова.
Эпитет «исторический» часто звучал в комментариях о разных решениях, принятых относительно провинции Ольстер или Северной Ирландии. Решения эти были связаны либо с неоднократными обещаниями Ирландской республиканской армии сложить оружие, либо с выборами в местный орган власти. Но также часто заявления не меняли существовавшего положения дел. Неспособность главных противоборствующих сил прийти к соглашению привела к распуску Ассамблеи Северной Ирландии в феврале 2000 года. В июле 2005-го Ирландская республиканская армия выступила с заявлением о полном разоружении. Его зачитал бывший осужденный боевик ИРА Шон Уолш. Вот отрывок из этого заявления.
Все подразделения ИРА получили приказ сложить оружие. Всех добровольцев проинструктировали в дальнейшем оказывать содействие в развитии исключительно политических и демократических программ мирными средствами.
С момента оглашения этого заявления не прошло и 2 лет. Премьер-министр Великобритании Тони Блэр приветствовал признание республиканцами того факта, что единственно возможный путь к политическим изменениям лежит исключительно через мирные и демократические средства. Для наблюдения за процессом разоружения были приглашены представители католической и протестантской конфессии в качестве независимых наблюдателей. Стоит все же упомянуть, что сразу вслед за заявлением о разоружении лидер католической республиканской партии Шин Фейн Джерри Адамс заявил, что целью партии по-прежнему является объединение Ирландии и окончание британской власти на ирландской земле, и что они намерены бороться за это дипломатическими методами. Партия Шин Фейн считается политическим крылом ИРА. За 30 лет североирландского конфликта в терактах и в столкновениях с полицией на территории Британии и Северной Ирландии погибло более 1700 человек. В заявлении ИРА не приносится извинений за эти жертвы и утверждается, что вооруженная борьба была полностью оправдана. Все это до сегодняшнего дня являлось главной причиной отказа партии демократических юнионистов, пользующейся поддержкой североирландских протестантов, вести диалог с Шин Фейн. Лидера юнионистов Иэна Пейсли ирландские средства массовой информации называли «доктором Ноу», то есть «доктором Нет». Буквально до этой недели никто в Ирландии не мог и представить себе Иэна Пейсли, сильного политического игрока, за одним столом с лидером католической Шин Фейн. Вот что сказал премьер-министр Ирландской республики о том, что произошло 26 марта в здании парламента в Белфасте.
Впервые Иэн Пейсли встретился с Джерри Адамсом. Впервые в истории эти две партии пришли к соглашению о дальнейшем сотрудничестве. Это беспрецедентный шаг, и начиная с сегодняшнего дня, мы можем двигаться в нужном направлении. Сейчас нам придется ждать до первых чисел мая, пока не начнет работу ассамблея, но уверен, все согласятся, что это стоит ожидания.
Премьер Ирландской республики Берти Ахерн. Предыстория этого события такова. В октябре 2006 года британский премьер Тони Блэр и премьер-министр Ирландии Бетти Ахерн пригласили лидеров обоих крупных противоборствующих партий Северной Ирландии на встречу в шотландском городке Сент-Эндрюс, мекке мирового гольфа. В ходе встречи был установлен крайний срок для соглашений о разделении власти – 26 марта 2007 года. На этой неделе уже должен был начать действовать местный орган управления, куда вошли бы как республиканцы, стоящие за вхождение провинции Ольстер в состав Ирландской республики, так и юнионисты, выражающие взгляды протестантской части населения Северной Ирландии, желающие оставаться в составе Соединенного Королевства. Май 2008-го был обозначен как срок полного перехода управления в руки Ассамблеи Северной Ирландии. В случае, если сторонам не удастся прийти к соглашению, временный состав Ассамблеи был бы распущен, и вся исполнительная власть осуществлялась бы из Лондона. Именно поэтому двух ирландских политиков, выступивших с историческим заявлением о готовности строить жизнь вместе, британские обозреватели сравнивают с подростком, которому поставили условие прибраться в комнате до полудня под страхом запрета на поход в кино, и он с тяжелым сердцем без минуты 12 принимается за уборку. Ирландский обозреватель Эймон Малей присутствовал в здании парламента в понедельник за кулисами. По его словам, атмосфера непосредственно перед оглашением заявления о разделе власти была очень напряженной.
Все было продумано заранее, каждая мелочь. Официальные заявления обоих лидеров были уже доступны репортерам из ближайшего круга. Все действительно серьезные задачи к тому моменту были решены, так что сама встреча Пейсли и Адамса была просто формальностью. Как стояли столы, кто сидел и так далее, все было тщательно отрежиссировано. Знали, что будет одна камера в помещении, два фотографа. Все было представлено безупречно четко.
Буквально в каждом комментарии сообщается, что между лидерами двух партий не было рукопожатия. Лидер демократической юнионистской партии Иэн Пейсли сказал, что отношения с Шин Фейн не станут отныне любовными, но будут рабочими. Вот отрывок из его заявления.
Хочу заявить со всей ясностью, что я твердо намерен служить не только тем, кто проголосовал за нашу партию, но и всем жителям Северной Ирландии. Мы не должны позволить несправедливости, ужасам и террору прошлого стать препятствием для создания лучшего, стабильного будущего для наших детей.
Иэн Пейсли неоднократно заявлял о том, что будет готов к диалогу с Шин Фейн при условии, что они покончат со своими преступными делами. В своих ярких выступлениях он называл представителей республиканцев кровожадными чудовищами. Он неоднократно заявлял, что считает неубедительными заявления ИРА о разоружении, требуя фотографических доказательств приведения оружия в негодность и свидетельств независимых наблюдателей. Многие считают, что если бы не это упорство лидера демократических юнионистов, Североирландская ассамблея могла бы функционировать уже несколько лет назад. Но сегодня, пожалуй, наконец можно сказать, что Тони Блэр войдет в историю как премьер, примиривший враждующие стороны в Ольстере. Согласно свидетельству дублинского политического комментатора Эймона Малей, 80-летний лидер юнионистов выразил желание воссоздать Североирландскую ассамблею при своей жизни. В прошлом году, говоря о мирном процессе в Северной Ирландии, Тони Блэр неоднократно подчеркивал важность таких моментов, как договоренность о работе судов и правоохранительных органов. И вот в январе этого года на собрании Республиканской партии в Дублине в ходе голосования было решено признать правомощность судов и полиции Северной Ирландии. На протяжении десятилетий Шин Фейн не признавала легитимности королевской полиции Ольстера. Несколько лет назад полиция была расформирована, и на ее месте создали полицейскую службу Северной Ирландии. Как юнионисты, так и республиканцы в Северной Ирландии подвергаются критике и давлению со стороны радикально настроенных членов собственных партий. Некоторые, придерживающиеся ортодоксальных взглядов члены Шин Фейн и демократической юнионистской партии, считают, что их лидеры предают идеалы многолетней борьбы, вступая в переговоры с противником. И тем не менее, теперь, когда назван срок перехода управления в руки местного органа власти, большинство политиков, не говоря уже о простом населении провинции, вздохнули с облегчением. Говорит депутат от партии юнионистов Ольстера Дани Кеннеди.
Дни, когда народ высыпал на улицы в эйфории, празднуя начало новой жизни, вряд ли повторятся в ближайшем будущем. Люди стали очень скептически относиться к политикам вообще, и особенно к политикам Северной Ирландии. Надеюсь, что в скором будущем это удастся исправить. Избранные народом представители партии, новые управленцы, должны заслужить доверие населения Северной Ирландии и укрепить их веру в своих политиков.
В прошлогодних выступлениях, призывая партии Ольстера прийти к соглашению, Тони Блэр неоднократно отмечал, что население провинции устало от клановых противоборств и желает видеть в парламенте политиков, способных решать насущные вопросы. Действительно, газеты и телевидение Ольстера говорят о таких повседневных проблемах, как тарифы на воду, цены на жилье, веяния в садовом искусстве и вопросы образования. Город Белфаст за последние 10 лет преобразился. Протестанты и католики по-прежнему живут в разных районах, их дети ходят в раздельные школы. Но в остальном атмосфера мало отличается от любого другого европейского города. Цены на дома на периферии Белфаста подскочили в разы только за прошлый год. Совсем недавно сложно было даже представить, что кто-то захочет жить там, даже если ему заплатят. Профессор Моника МакВильямс, главная уполномоченная комиссии по правам человека Северной Ирландии. В прошлом она была лидером женской коалиции и участвовала в подписании мирного соглашения «Страстной пятницы». Я спросила профессора МакВильямс, считает ли она, что теперь жители Олстера выбирают политиков, руководствуясь скорее экономическими соображениями. Отрадно видеть, что экономические вопросы вызывают у людей такой же интерес, как в любой другой стране. Однако я бы не сказала, что выборы развиваются в соответствии с мнением народа по вопросам экономики. В Северной Ирландии люди голосуют прежде всего за свое самоопределение, за конституционные права своей земли. Теперь нам необходимо сформировать правительство, которое не поворачивалось бы к этим вопросам спиной. От такой практики раньше были лишь трудности. Предстоит тяжелая работа. Смогут ли министры, принадлежащие к разным партиям, дополнять друг друга, а не работать против друг друга? Народ по-прежнему настроен настороженно. Все намерены следить за тем, как это будет работать на практике. Профессор Моника МакВильямс. В вопросах экономики основных партий обычно были серьезные разногласия. Республиканцы утверждали, что 6 графств провинции Ольстер преуспели бы от феномена экономического роста Ирландской республики. Но совсем недавно даже юнионисты высказались в поддержку идеи гомогенизации налогов на севере и юге острова. Население и пресса не перестают отмечать, что ольстерские политики не успевают за ходом истории. С расширением Евросоюза уже рабочая сила из Польши пожинает плоды экономического роста Ирландской республики. И по мнению местных комментаторов, при оттоке капитала и рабочих мест в страны Восточной Европы североирландским политикам скорее следовало бы уделять внимание социальным вопросам, чем межпартийной борьбе.
Рассказывала Елена Воронцова, ну и мы тоже будем следить за развитием событий. Ведь 8 мая в Белфасте должно начать работу новое местное правительство, куда войдут представители обеих религиозных общин. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. В Швеции, Великобритании и Чехии продолжается следствие по подозрению в крупном случае коррупции, которой якобы сопровождалась покупка чешской армии большой партии боевых самолетов совместного шведско-британского производства. Особую роль в этом деле сыграло журналистское расследование шведского телевидения, взявшего на вооружение не вполне стандартные методы, рассказывает Ефим Фиштейн.
Предельно кратко напомню суть дела. В конце 90-х, начале 2000-х годов Чешская республика решила заменить устаревшие военные самолеты советского производства современными сверхзвуковыми истребителями. В конкурсе, который в соответствии с законом был объявлен, приняли участие 5 авиастроительных концернов. Американские «Боинг» и «Локхид Мартин», французский авиастроитель «Дассо», современный евросоюзный консорциум «ЭАДС», предложивший машины типа «Еврофайтер Тайфун», и британско-шведский производитель «БАА Системс Сааб». Вскоре первые 4 фирмы вышли из игры на том основании, что чешская сторона якобы заведомо подгоняет условия конкурса к параметрам последнего претендента. Так и получилось. И хотя в парламенте многомиллиардная сделка о покупке истребителей ЯС-39 «Грипен» не прошла, не добрав один голос, чешское правительство взяло у Швеции 14 новых аппаратов на прокат на 10-летний срок за 20 миллиардов крон. Это примерно миллиард долларов. С самого начала многие подозревали, что в таком хлебном деле не обошлось без коррупции. В конце февраля этого года шведское телевидение показало двухсерийный документальный фильм, в котором содержались обвинения в массивной коррупции, сопровождавшей сделку. Лоббисты, специально нанятые шведами, получили гигантский секретный фонд для подмазывания чешских политиков. Особо ценными оказались показания бывшего социал-демократического министра иностранных дел Яна Кавана, добытые с применением не вполне стандартных методов. Телефонные переговоры с ним тайно записывались, встречи снимались скрытой камерой. Журналисты при этом выдавали себя за сотрудников детективного бюро, нанятого якобы авиастроительным концерном для того, чтобы замести следы коррупции. Для этой цели они действительно зарегистрировали специализированную контору снабдив ее полноценной легендой, включая фирменный сайт в интернете с перечнем достижений и солидных клиентов. Показ фильмов произвел в трех странах эффект разорвавшейся бомбы и немедленно привел к началу следствия по делу о подозрении в коррупции в особо крупных масштабах. Параллельно встал и другой вопрос, насколько применение подобных обманных средств соответствует общепринятой журналистской этике. Для выяснения вопроса я связался с Брюсселем, где находится штаб-квартира Международной федерации журналистов, и попросил ее генерального секретаря Эйдана Уайта ответить на несколько вопросов. Например, на такой. Не является ли подобного рода расследование должностных преступлений скорее прямой обязанностью полиции, чем журналистов? Эйдан Уайт.
На самом деле это задача и тех, и других. Разумеется, органы следствия и правоохраны обязаны обеспечить надлежащее расследование по малейшему подозрению в нарушении закона, особенно когда идет речь о должностных преступлениях. С другой стороны, совершенно необходим контроль средств массовой информации за соблюдением норм исполнительной власти, как экономической, так и политической. Точно так же необходим и надзор над самими правоохранительными органами. Журналисты призваны пристально следить за тем, как люди, облеченные властью и ответственностью, выполняют свои обязанности. Это крайне важно. Таким образом, можно смело утверждать, что журналистам по праву принадлежит определенная роль в расследовании случаев коррупции, особенно среди политиков, и эта роль отлична от той, которую в таких делах играют полицейские и следственные органы.
Но можно ли считать приемлемыми те обманные методы, с помощью которых шведские телевизионщики докапывались до истины, вроде скрытых камер, прослушивания телефонов и использования ложной идентичности? Спросил я Эйдана Уайта. Он ответил.
Решающий фактор при оценке приемов разоблачения – это острая необходимость в самом разоблачении механизмов коррупции. Даже признавая, что примененные методы могут показаться спорными и при нормальных обстоятельствах их использование морально неоправдано, в данном случае ясно, что других средств для разоблачения просто не существовало. Довольно часто журналистам приходится выдавать себя за других, чтобы получить доступ к тайной информации или к людям, владеющим такой информации. Каждый согласится с тем, что ведущий расследование журналист не может просто подойти к человеку, подозреваемому в коррупции, представиться своим именем и предложить ему честно во всем признаться. Никакого ответа такой честный недотепа никогда не получит. Поэтому для разоблачения особо опасных преступлений должностных лиц повсеместно считаются допустимыми такие обманные методы, как использование скрытых камер и микрофонов жучков. В каждом конкретном случае журналисты и их редакции должны тщательно учитывать несколько важнейших аспектов. Во-первых, насколько использование обманных методов оправдано общественным интересом. Во-вторых, насколько убедительно способны они сами объяснить обществу необходимость применения особых средств для разоблачения коррупции. Это исключительно важно. Из практики можно привести множество случаев, когда применение таких методов было полностью оправдано обстоятельствами. Иногда это позволяло раскрыть убийство самих журналистов, как в случае с украинским журналистом Георгием Гангадзе, когда к делу были привлечены тайные звукозаписи. Аналогичный случай произошел в Южной Африке во времена апартеида, когда журналисту удалось разоблачить условия жизни в армии с помощью скрытой камеры и тайной звукозаписи. В подобных случаях, на мой взгляд, такие методы вполне допустимы и оправданы обстоятельствами. Жизненно важно, чтобы после закрытия дела журналист умел объяснить общественности, почему он прибег к таким методам. В каждом отдельном случае следует взвешивать «за» и «против» самым тщательным образом, и если перевешивают аргументы «за», применение скрытой камеры и тайных микрофонов является оправданным.
А как это соотносится с этическим кодексом журналистской профессии? Ведь как ни крути, а человек при этом вводится в заблуждение, полагая, что он говорит не для записи. Фактически он становится жертвой провокации. Что об этом думает генеральный секретарь Международной федерации журналистов Эйдан Уайт?
Журналист обязан соблюдать этический кодекс своей профессии, прежде всего принцип ответственности за написанное или сказанное. А первейшей его обязанностью является долг перед истиной. Он обязан познать истину и сообщить правду. Если в ходе расследования оказывается, что подозреваемое лицо не повинно в коррупции, то, несмотря на все подозрения, журналист обязан прекратить дальнейшую слежку, публично объявить о причинах, побудивших его начать разработку данного лица, и очистить его его от наветов. Я в этом проблемы не вижу. Хороший журналист, занимающийся расследованиями, подходит к делу беспристрастно и должен довести начатое до конца, независимо от того, оказалось ли подозреваемое лицо замешанным в коррупции или, наоборот, непричастным к ней. Главное, чтобы общественность и сам подозреваемый хорошо осознали причины, по которым было начато расследование, и поняли, что оно проводилось не в чьих-либо корыстных интересах, а исключительно в интересах установления истины, в интересах общества.
Бывший министр иностранных дел Чехии Ян Каван уже сообщил, что намерен подать в суд на шведское телевидение в целом и на журналистов, записавших интервью с ним в частности. Как поступает в таких случаях Международная федерация журналистов? Готова ли предоставить юридическую помощь или защиту тем, кто становится объектом судебных исков? Эйдан Уайт.
Вне всякого сомнения, мы окажем им посильную поддержку. Ибо если против них будут приняты юридические меры, то и у них должно быть право на юридическую защиту. Наши аргументы защиты непробиваемы. Мы работаем в интересах общества и в рамках права на свободу выражения. Сославшись на эти принципы, журналисты всегда могут оправдаться перед судом за свои действия. Заявлять о своих правах они должны открыто. Главное — уметь внятно объяснить мотивы расследования и тот общественный интерес, ради которого они и применяют нестандартные методы и средства, соблюдая при этом принципы морали и этический кодекс своей профессии. Как я уже сказал ранее, обманные методы расследования оправданы только в тех случаях, когда они ведут к раскрытию истины, не мотивированы никакими своекорыстными или дурными побуждениями, не преследуют политической выгоды. Журналист должен быть защищен законом еще и потому, что нередко лица, облеченные властью, пытаются запугать его, заставить замолчать, угрожая судебным преследованием. Это недопустимо.
Как уже было сказано, следствие по делу о коррупции продолжается, а поскольку им занимается параллельно полиция сразу трех стран, есть надежда, что рано или поздно мы узнаем его результаты.
О ходе следствия по подозрению в коррупции рассказывал мой коллега Ефим Фиштейн. Радио «Свобода». В эфире программа «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Муж позвонил мне, я сказал, можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22, воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Российская журналистка Анна Политковская посмертно награждена премией ЮНЕСКО за свободу прессы 2007 года. Политковская – первый журналист, который удостоен этой премии посмертно. Обозреватель «Новой газеты» была убита в октябре прошлого года. Убийство связывают с ее профессиональной деятельностью. В Лондоне представители российской прокуратуры допросили предпринимателя Бориса Березовского и одного из лидеров чеченских сепаратистов Ахмеда Закаева. Следователи прибыли в Великобританию в рамках расследования обстоятельств гибели бывшего офицера ФСБ России Александра Литвиненко, отравившегося в Лондоне радиоактивным веществом. Литвиненко хорошо знали оба допрошенных. В центре Киева прошел массовый митинг сторонников премьер-министра Украины Виктора Януковича и правящей коалиции. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, на митинг собрались около 8 тысяч человек. Украинская оппозиция требует роспуска парламента и новых выборов. Ее манифестация пройдет в субботу. Бывший имам городской мечети Пятигорска Антон Степаненко приговорен к 1,5 годам заключения условно. Суд признал его виновным в разжигании межнациональной розни и проповеди экстремизма. В столице Сомали Могадишо снова идут бои, самые ожесточенные за последние 15 лет. Правительственные войска при поддержке войск Эфиопии стремятся вытеснить из города силы повстанцев-исламистов. С четверга в Могадишо погибли десятки людей, тысячи покидают город. Министры стран Европейского Союза призвали немедленно освободить группу британских моряков, захваченных иранскими военными на прошлой неделе. В совместном заявлении, принятом на встрече в германском городе Бремен, выражена безоговорочная поддержка Великобритании в данном конфликте и готовность принять необходимые меры в случае его обострения.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Почему россияне не сортируют мусор? И рассказ об итогах научного футурологического опроса на сайте научник.ру. В России продолжается жилищно-коммунальная реформа. Одним из ее важнейших пунктов чиновники называют решение проблемы с утилизацией мусора. В пример приводят Германию, где сортировка мусора давно стала обычным делом. Жители этой страны аккуратно раскладывают мусор по разным контейнерам, разделяя стекло, пластик, бумагу и пищевые отходы. Это делает утилизацию отходов более экологичной и значительно снижает плату за коммунальные услуги. В ряде российских городов также проводился эксперимент по сортировке мусора, но провалился. Практика показывает, что россияне пока не готовы к разделению мусора. Рассказывает Любовь Чижова.
Сортировать мусор для европейцев дело привычное, а вот для россиян не очень. 5 лет назад жители российских городов, в том числе и Москвы, власти попытались вовлечь в этот эксперимент. Он провалился. Во-первых, людям просто элементарно не хватало места для сортировки мусора по нескольким большим пакетам. У россиян не слишком просторной кухни. Во-вторых, раскладывание мусора по разным емкостям никак не отразилось на плате за жилищно-коммунальные услуги, тогда как в европейских странах это значительно ее снижает. Но и может быть, самая серьезная причина – люди просто к этому не привыкли. Ведь гораздо проще свалить весь мусор в один пакет, вынести этот пакет на улицу и бросить в почти переполненный мусорный бак, как правило, тоже единственный. Минимум физических и интеллектуальных затрат. Тем не менее, власти российской столицы не оставляют надежды приучить москвичей сортировать собственный мусор, говорит председатель комиссии Мосгордумы по экологической политике Вера Степаненко.
Граждане у нас проживают, москвичи, в высотных домах, и вот эти факторы создают трудности для того, чтобы отсортированные отходы, несколько пакетов, своевременно выносились в контейнеры. Называют и другие причины, связанные с тем, что во дворах должны стоять не один, а несколько контейнеров, что это тоже может привести к дополнительным сложностям. Дворники, которые собирают эти отходы, тоже должны иметь некий стимул и иметь заинтересованность, чтобы люди эти контейнеры не путали и отходы распространялись по ним. С моей точки зрения, если взять опыт тех стран, где проводится сортировка, не только вот такой воспитательный фактор имеет место быть, но немаловажен и экономический. Стимул, как говорят в России, бить рублем, когда те люди, которые сортируют отходы в своем доме, платят меньше за сортированные отходы, а те участники и те жильцы, которые не сортируют, полностью платят за отходы. Для того, чтобы люди, опять же таки, это делали, необходим некий экономический стимул или мотивация. Поскольку все-таки в стране идет жилищная реформа, которая будет предусматривать и создание ТСЖ, и будет переходить другая сторона системе и оплаты, и будут другие собственники жилья. Вот эта реформа, она поможет перейти на другую систему сборки отходов.
Рассказывала председатель комиссии Мосгордумы по экологической политике Вера Степаненко. Вице-президент Российского Зеленого Креста, эколог Александр Чумаков, давно озабочен проблемой сортировки мусора и даже сам пытался это делать, но признается, что эксперимент провалился, и объясняет почему.
попробовал сортировать. Год я этим делом занимался. Я посмотрел, оценил, во что это выливается. Ну, значит, на кухне нужно примерно квадратный метр отвести под эти самые пакеты стекло, пластик, бумага и пищевые. Вот и получается, что даже не 3, а 4. Можно еще там разнообразить, получится 5. И еще некоторый такой момент. Вы откладываете отдельно стекло и прочую упаковку, а пищевые накапливаются у вас в ведре. Через 3 дня это ведро начинает выделять запахи, потому что там пошли эти самые процессы гниения. Но я к чему клоню? Если пищевые отходы собрать отдельно в герметическую емкость, то там другие бактерии, анаэробные бактерии, начинают вырабатывать биогаз, который примерно наполовину, даже больше, чем наполовину, состоит из горючего метана. И вот этот горючий метан способен обеспечить любую семью, ну, по крайней мере, горячей водой и частично отоплением. И, может быть, частично даже электроэнергией.
Как это на практике будет выглядеть?
Для этого надо поехать в Германию. Там уже это существует просто целые кварталы таких домов, в которых совсем другая система канализации. Там и фекальные остатки, то, что идет в унитаз, собираются, и пищевые отходы собираются и служат для того, чтобы обеспечивать энергией жильцов этого самого дома. Во-первых, экономическая. Если мы посмотрим нашу стандартную жировку, примерно 50% уходит в квартплате, это оплата горячей воды и отопления. И рост этих тарифов непрерывно прогрессирует.
Но что же мешает россиянам подхватить эту идею?
Этой проблемой занимаюсь с 94 года. Нету политической воли.
Но как же власть может заставить каждого отдельно взятого человека сортировать у себя дома мусор?
Каждого человека заставит экономический интерес. Если вы получаете снижение квартплаты вдвое, то, наверное, это вас заставит немножко побеспокоиться.
По вашему мнению, как сейчас в Москве обстоит дело с уборкой мусора с улиц?
С уборкой мусора в Москве обстоит более или менее неплохо. То есть все-таки контейнеры опорожняются регулярно, машины ходят. Раньше они ходили один раз в день, сейчас ходят два раза в день. Санитарная очистка осуществляется. А вот что дальше происходит с мусором? Дальше мусор по-прежнему везут в основном на полигоны. В Подмосковье. И, конечно, эта практика, в конце концов, это довольно большие затраты, потому что плечи вот перегона этого мусора достаточно большие, ну, порядка там 40 и даже больше километров. И, кроме того, жители Подмосковья и власти Подмосковья, они скептически к этому относятся, это самое слабое слово. Поэтому здесь что-то надо решать. Программа развития этой отрасли в Москве ориентирована на мусоросжигание. Но мусоросжигание, оно, вообще говоря, сейчас в Европейском Союзе, по крайней мере, оно становится потихоньку вне закона.
Говорил вице-президент Российского Зеленого Креста Александр Чумаков. О том, как проблему утилизации мусора решают в Нидерландах, рассказывает корреспондент Радио Свобода Софья Корниенко.
Голландские города маленькие, улочки в них узкие. Такая убористость местной архитектуры связана с тем, что голландцам приходилось в свое время каждый метр суши отвоевывать у моря. Мусорный бак российских размеров здесь и вовсе перегородил бы дорогу, а к тому же оскорбил бы обостренные эстетические чувства горожан. Мусорный бак во дворе для голландца – дикость. Вот уже много лет мусорные контейнеры располагаются в большинстве голландских городов, особенно Амстердаме, под землей, выглядывая на поверхность лишь маленькими железными ящичками с отверстиями. Бросишь в такой ящичек мешок с мусором, а он гулко ухает одно где-то глубоко под землей. Ящички делятся в основном на 3 категории – для стекла, для бумаги и для прочего мусора. У большинства голландцев дома одно большое ведро для прочего мусора и специально отведенные места для складирования макулатуры и стеклянных бутылок и банок. В прочий мусор, однако, категорически запрещается включать предметы бытового пользования, содержащие ядовитые химические вещества, например, батарейки или электронику. Для таких предметов при муниципалитетах имеются специальные пункты сбора. То же касается и отходов крупных размеров, не говоря уже о строительном мусоре. Примерно в половине муниципалитетов страны предусмотрены также отдельные контейнеры для органических отходов. По данным за 2005 год, средняя голландская семья производит в год 562 килограмма отходов. Почти половина этих отходов собирается в рамках системы раздельного сбора мусора. Эти статистические данные объективно отражают долю прилежности голландцев в разделении отходов – 50 на 50. Нет, зловонных помоек здесь не бывает, однако в специальных контейнерах для определенного вида отходов то и дело обнаруживают посторонние предметы. Несколько дней назад одна такая скандальная история даже прозвучала в новостях, после того, как в городе Харин на севере страны некий неизвестный злоумышленник неделями выбрасывал подгузники в контейнер для стекла. Ян Лауэс, представитель службы по уборке мусора муниципалитета города
Харин.
Обычно стеклянные отходы приносят муниципалитету прибыль, однако теперь, когда они оказались перемешаны с другим мусором, нам, наоборот, придется платить только за сдачу последних нескольких контейнеров 1500 евро. Мы не знаем, кто это делает, кто бросает прочие отходы в специальные контейнеры для стекла. Очень бы хотелось с этой семьей или организацией связаться, чтобы вместе найти конструктивное решение. Мы хотим знать, в чем причина такого поведения. Может быть, у них просто нет денег, слишком маленькое мусорное ведро. Мы не собираемся нарушителя наказывать, мы хотим помочь ему. Но если так будет продолжаться, то нам придется просто ликвидировать данный пункт сбора стеклянных отходов, потому что иначе муниципалитет понесет слишком большие убытки. Очень жаль всех этих килограммов стекла, которые теперь не годятся для переработки. Не будем же мы отделять стекло от прочего мусора вручную. Как показывает опыт, большинство нарушений при разделении отходов допускается в отдаленных точках сбора, там, где, как говорится, никто не увидит и не поймает. В городе Харин контейнер для сбора стекла находился за пределами жилой зоны, чтобы не беспокоить соседей постоянным шумом разбивающихся о дно мусорного бака бутылок. Стекло в Голландии просто кидают в дырку бака. Вот так. Ян Лауэнс. Изначально мы специально разместили контейнеры в тихом пустынном месте. Люди все равно едут мимо из пригорода в город за покупками, по дороге останавливаются, выбрасывают стекло и не создают лишнего шума в жилых районах. Но нашему терпению скоро настанет конец. Если на следующей неделе в контейнерах для стекла снова будут обнаружены подгузники, мы контейнеры ликвидируем. Другие обычные нарушения правил по сбору отходов касаются крупногабаритных предметов. Матрасы, картинные рамы и горшки с увядшими цветами часто, несмотря на штраф в 50 евро, оставляют прямо на улице в ожидании бригады мусорщиков, которая приезжает в среднем раза три в неделю. По-видимому, горожане считают, что с них достаточно ежегодного налога за уборку мусора. В Амстердаме он составляет в среднем 300 евро в год с семьи. Поэтому теперь в моде новая кампания по борьбе с мусором – превентивная. Когда вы в магазине выбираете товар, подумайте, легко ли будет избавиться от упаковки. И носите с собой хозяйственную сумку, вместо того, чтобы каждый раз покупать в продовольственном магазине новый пакет, предупреждают местные власти амстердамцев.
Рассказывала корреспондент Радио Свобода в Нидерландах Софья Корниенко. Удастся ли россиянам цивилизованно решить проблему мусора, пока непонятно. А московские власти тем временем решили прививать экологическую сознательность самым юным горожанам. В районе Орехово-Борисово-Южное сортировать мусор по разным контейнерам предложили школьникам и детсадовцам. О результатах эксперимента сообщат в будущем году.
Рассказывала Любовь Чижова. К теме мусора мы еще не раз вернемся в нашей программе. Например, почему это столь доходный бизнес на Западе. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». Клуб научных журналистов «Научник.ру» подвел предварительные итоги проведенного в феврале масштабного футурологического опроса. Основным результатом проекта стало своего рода расписание ожидаемых технологических новаций почти на весь 21 век. Здесь есть и лекарства от рака, и термоядерная энергетика, и контроль над климатом. Попутно опрос позволил сделать весьма интересные социологические выводы, касающиеся склонности общества верить в мистику и псевдонауку, а также о приоритетных направлениях технологического развития. О результатах футурологического опроса рассказывают Александр Сергеев и Александр Костинский.
Не так давно мы рассказывали о футурологическом опросе Клуба научных журналистов. Вот координатором этого опроса был Александр Сергеев, наш коллега. Что это был за опрос, какова его цель и предварительные самые интересные результаты. Пожалуйста, Александр Сергеев.
Но, собственно, футурологический опрос Клуба научных журналистов преследовал цель посмотреть, что люди думают о будущем. Опрос проводился целиком через интернет, и в ходе опроса было заполнено 34 тысячи анкет. Потом была проведена отбраковка, ну, потому что, понятное дело, некоторые люди просто ничего не заполняли, просматривали анкету, некоторые немножко похулиганили. Осталось примерно 18 тысяч нормально заполненных анкет.
Но это вообще немало, надо
сказать. Это немало, при размере анкеты там более 70 пунктов было. У нас 82% мужских ответов. Людей приглашали в первую очередь на научно-популярных сайтах, а наука у нас по-прежнему считается делом мужским. Высшее образование имеется у 58% респондентов наших. У 12% есть ученая степень. Мы спрашивали, в какие сроки реализуется тот или иной проект. Ну, например, когда будут широко внедрены автомобильные автопилоты, то есть чтобы водитель мог повернуться спиной к дороге и разговаривать с пассажирами. Ответ примерно через 20 лет. Самый близкий прогноз из тех, которые мы получили. Естественно, разброс довольно большой. Почти везде разброс составляет примерно в 2,5-3 раза в обе стороны от названной даты. Но средняя величина через 20 лет.
То есть дисперсия большая.
Дисперсия довольно большая. В пределах первых 30 лет имеется еще следующий набор прогнозов. Излечение рака. Свести лечение рака примерно к такой же степени излечимости, к какой сейчас сводятся инфекционные заболевания. Примерно через 24 года ожидается запуск промышленной термоядерной электростанции. Тогда же, через 24 года, ожидается высадка человека на Марсе. В общем, если захотеть, то вполне реалистичный срок. Весь вопрос в том, захотят или нет.
Но вы знаете, вот я хотел бы подчеркнуть, что вся эта анкета строго прогрессистская. Например, у вас были вопросы, а не ожидаете ли вы катастрофы?
Но прогнозировать катастрофы невозможно сколько-нибудь уверенно. А прогнозировать какие-то вполне позитивные и целенаправленные действия – это более-менее благодарное дело. Некоторые наши респонденты в полях для текстовых ответов писали о том, что все, мол, плохо, и вообще, зачем вы про это спрашиваете, мы через 10 лет все погибнем. Зачем вам вся эта наука, молиться надо?
Но вы-то как раз хотели спросить о конкретных проектах, которые будут осуществлены.
Да, и в этом отношении интересны результаты по недоверию к некоторым проектам, потому что мы, кроме того, что спрашивали, в какой срок, мы еще позволяли сказать, что этого никогда не будет реализовано. Самое большое недоверие из всего вызывает возможность человечеству контролировать глобальные изменения климата Земли. Этот проект поставили по срокам почти на 100 лет, и при этом 35% респондентов ответили, что это не будет реализовано никогда. И такой же ответ 35%, что не будет реализовано никогда думающее как человек-машина. Правда, срок для реализации среди тех, кто верит в нее, гораздо более близкий, примерно 60 лет. Кстати говоря, все проекты, касающиеся управления атмосферой, стоят где-то в конце списка по степени недоверия, и по срокам тоже очень далеко отстоят они. То есть, например, управление погодой отнесли на 78,5 лет, примерно на тот же срок, когда планируется появление орбитальных городов с численностью населения более 1000 человек. То есть такая далекая фантастика. Интересно еще отметить, что очень такой важный горизонт – это 50 лет. Это значит, большинство отвечающих, как бы говорят, не в этой жизни.
Не со мной.
Да, не со мной это будет. Вот за границей 50 лет идут, например, такие проекты, как космический лифт, создание единой теории поля, регенерацию поврежденных органов, то есть вот не замена с помощью тканевой инженерии, а именно выращивание их естественным порядком.
А радикальное продление жизни у вас было?
Да, продление жизни до 120 лет отнесено примерно на 60 лет. То есть нынешние люди верят, что, возможно, и удастся продлить жизнь, но они до этого не доживут. Не верят в то, что жизнь удастся продлить до 120 лет, в общем-то, не такое большое количество людей, примерно 14% только не верят. Из еще интересных таких прогнозов – это создание фармакологических средств, существенно усиливающих интеллект человека. Уже сейчас есть средства типа допинга, которые позволяют на некоторое время поднять внимание, способность быстро принимать решения, но это, правда, кофеин, всегда ценой некоторого износа организма. А здесь речь идет о том, нельзя ли усилить интеллект на долгосрочной основе. Люди рассчитывают, что это можно будет сделать через 34 года, но 18% считают, что это не будет сделано никогда, то есть никакими таблетками от глупости не вылечишь. И есть еще один результат. Когда могут быть реализованы механизмы электронной прямой демократии? Что имеется в виду? Сейчас нет проблемы провести голосование по интернету. Вот мы взяли и совершенно средствами общественной организации небольшой провели опрос на 34 тысячи человек. Средствами государства нет никакой проблемы.
Уже сейчас.
Опросить всех до единого, кто хочет высказать свое мнение по любому вопросу. В принципе, можно организовать такой перманентный электронный плебисцит. Поставить машину, на которой можно по текущим вопросам поставить галочки. Я считаю, что нужно так-то, я считаю, что нужно так-то. Подобные голосования могли бы иметь даже юридическую силу. Органы, принимающие законы, обязаны были бы учитывать результаты подобных голосований.
Не, надо сказать, что это уже реализовано, допустим, в Швейцарии. Там просто прямая демократия. Там все законы принимаются прямым голосованием всех граждан страны.
Так вот, в реализацию электронной прямой демократии не верит 22% человек. Люди, которые отвечают на этот вопрос, не могут не верить в техническую осуществимость. Потому что они прямо непосредственно с такой техникой в данный момент опросы имеют дело. И я это связываю, например, с тем, что люди просто не верят в обработку подобных данных. То есть
без жульничества. Что еще вас удивило или порадовало? Вот какие-то общие вещи в этом опросе.
Меня прежде всего интересовало, насколько адекватно представляют себе люди мир, в котором мы живем. Специально для того, чтобы выявить вот эту адекватность, мы включили вопрос, так называемый бинарный опросный блок, в котором надо было ответить на уровне «да», «нет», но поставить галочку на 15 вопросов. Может это быть реализовано в течение 21 века или нет? Там стояли вопросы явно провокационного типа. Например, может ли быть использована телепатия для связи? Будут ли установлены контакты с пилотами НЛО? Удастся ли выявить на уровне физических приборов вмешательство Бога в природу? Эти вопросы были разбиты на 3 группы. По одной группе определялась склонность людей к псевдонаучным всяким идеям, например, возможность сверхсветовых полетов, антигравитации, машина времени, путешествие в прошлое. По другой группе вопросов выявлялась склонность к мистике. И по третьей выявлялся гипероптимизм. То есть, например, люди, которые уверены, что до конца 21 века можно будет, например, докопаться до центра Земли. Наименьшее доверие из подобных вопросов вызывают путешествия в прошлое. Верит в них только 5% опрошенных. В обнаружение физической природы мистических явлений верит 35% тех, кто давали ответы. Это очень большая цифра. Скажем, вмешательство Бога в природу считают, что будет выявлено 9% опрошенных. То есть они намерены поймать Бога за бороду. Там по 5 вопросов примерно было в каждом блоке. Вот кто ответил на 2 вопроса из блока, считался верящим в псевдонауку, верящим, соответственно, в мистику. Таких людей оказалось по 28%. В той и в другой категории, а если взять вместе тех и других, ну, частично эти аудитории пересекаются, 36%. Вот таков вот результат. Я посмотрел, как зависит эта вера от образования. И совершенно четкий тренд. Чем выше образование, тем меньше уровень доверия к этим вещам. Совокупность вот этих вещей, мистика плюс псевдонаука, для людей со средним образованием более 50%, а для людей с ученой степенью составляет 26%.
Но все равно многовато-то для людей с ученой степенью. Вы специально выбирали вопросы, которые-то и к мистике настоящей относятся так.
Ну
и,
да, это такие,
и к науке.
Это псевдомистика, я бы сказал, да. Как псевдонаука, так и псевдомистика, да?
Да, это, грубо говоря, горячие темы. Весь этот вот набор желтой прессы.
И есть еще одна очень интересная корреляция. Я выделил группу людей 77-го года рождения, 30-летних. То есть это люди, вот, находящиеся в расцвете творческих сил. И была построена зависимость веры в псевдонауку и мистику от дохода. Так вот, у тех, у кого доход до $1000, уровень доверия мистике и псевдонауке примерно 33-35%. А дальше, при больших доходах, он начинает снижаться. От 1000 до 3000 – это уже 25%, а больше 3000 – это уже 19% только. И вообще есть такое впечатление, что все-таки вера в мистику и псевдонауку в значительной мере коррелирует с какой-то недостаточной успешностью в жизни. То есть люди, которые добиваются успеха, как правило, все-таки убеждаются в том, что вот эти идеи не способствуют успешной самореализации.
Ну и что, Александр, как можно подвести предварительные итоги этого опроса? опроса клуба научных журналистов.
Мне бы хотелось добавить только одну еще вещь. Это очень интересный вопрос, который у нас стоял последним в списке, то есть для самых заинтересованных. Мы просили ранжировать по значимости различные направления науки. Ранжировать надо было в баллах от 1 до 9 баллов. На самое высокое место попали биомедицинские исследования, примерно 6,6 балла. То есть люди говорят, что это самое главное направление исследований на сегодня. На втором месте 6,3 идет энергетика и энергосбережение. На третьем месте практически вровень идет фундаментальная физика.
А вот это удивительно.
Новые материалы и наносистемы – это основа всех ближайших технологических прорывов. И информационные системы – это идет на уровне 6 баллов. То есть, в общем, отставание небольшое от биомедицины.
Надо сказать, что это очень реалистичная оценка. Вот меня удивило, что все-таки вот фундаментальная физика. Вот в этом списке то, что высокое положение фундаментальной физики, это вообще говорит о некой зрелости отвечающих.
Но что самое интересное в этом опросе, на последнем месте на уровне 4,2-4,3 идут две категории. Социальная инженерия. Казалось бы, громадной важности направления, связанное с исследованием организационных структур общества и созданием эффективных сообществ, эффективной бюрократии той же самой, эффективного образования, да и науки той же, да? Это ведь все социальная инженерия. Но, видимо, люди воспринимают, что социальная инженерия – это в первую очередь промывание мозгов по телевизору. Ну и на последнем месте с уровнем 4,2% идут исследования в области безопасности и вооружения. Терроризм, военные, милитаристские всякие проекты, они, в общем-то, людей уже утомили. Вкладываться люди хотят во что-то другое. Люди считают главным направлением развития биомедицинские исследования, физику, новые материалы и информационные системы, и энергетику, и последним по значимости социально-инженерные проекты, которые пытаются их построить и вести, и безопасность, и вооружение. То есть все формы вот какого-то такого насилия над человеком и личностью.
Итоги футурологического опроса клуба научных журналистов обсуждали Александр Сергеев и Александр Костинский. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты, аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу свободанews.ру. Этот выпуск подготовили продюсер Андрей Амочкин и редактор Петр Вель, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я, Владимир Карамурза, жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы 5 часов утра.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Революция будет. Революция в 2017-м. Бедным же не нравится ходить там попрошайничать туда-сюда. Надоело им это все. Ну, поэтому будет, наверное.
Хочу надеяться, что через 20 лет у нас будет серьезная власть, которая будет заботиться просто о людях. И что наши дети смогут получить образование, смогут устроиться на работу. И действительно можно будет реально приобрести какое-то жилье. Вот это вот самое главное.
Мало что изменится. Единственный выход России из того положения, в котором она находится, это бросить все на развитие деревни. А иначе не получится. А через 20 лет-то наши пустые деревни займут другие.
Хотелось бы так, чтобы какая-то Россия осталась за Уралом, либо после Урала. Но мы будем такой китайской провинцией не очень развитой. Ну что здесь? Алмазы, скорее всего, крупные, богатые какие-нибудь мандарины заберут себе.
Слушайте «Радио Свобода». Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9465 и 9585. Свободный информационный мир. Радио Свобода.